Глава 9. В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками. Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупая!» — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток. И тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней. И была минута, что он чуть не ушел. Так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: «А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед! Надевайте же коньки!»
«У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии. И, ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее, он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо, вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке. Она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому, и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой с выражением детской ясности и доброты небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир,
где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.
«Давно ли вы здесь?» — сказала она, подавая ему руку.
«Благодарствуйте»,
— прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.
«Я приехал»,
— отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос.
«Я хотел к вам ехать»,
— сказал он, и тотчас же вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел.
«Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь».
Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.
«Вашу похвалу надо ценить.
Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», — сказала она, стряхивая маленькой ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.
«Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства».
«Вы все, кажется, делаете со страстью», — сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе».
«Кататься вместе? Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее.
«Сейчас надену», — сказал он.
И он пошел надевать коньки.
«Давно не бывали у нас, сударь», — говорил катальщик,
поддерживая ногу и навинчивая каблук.
«После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет?» — говорил он, натягивая ремень.
«Хорошо, хорошо. Поскорей, пожалуйста», — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице.
«Да», — думал он, — «вот это жизнь, вот это счастье!
Вместе!» — сказала она. «Давайте кататься вместе!»
«Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив. Счастлив хоть надеждой, а тогда... Ну, надо же, надо, надо! Прочь слабость!»
Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей, убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.
«С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас», — сказала она ему.
«И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня», — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел.
И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу ее вспухла морщинка.
«У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать», — быстро проговорил он.
«Отчего же? Нет, у меня ничего нет неприятного», — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. «Вы не видели мадемуазель Ленон?»
«Нет еще».
«Пойдите к ней, она так вас любит».
«Что это?» «Я огорчил ее, Господи, помоги мне»,
— подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга.
— Да вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Кити. И стареем. Медвежонок уже стал большой, — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки.
— Помните, вы, бывало, так говорили?
Он решительно не помнил этого, но она уже лет 10 смеялась этой шутке и любила ее.
— Ну, идите, идите кататься. — А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?
Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.
— Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она.
— Нет, не скучно.
— Я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же, как это было в начале зимы. — Вы надолго приехали? — спросила его Кити. Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. — Как не знаете? — Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать? Но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадемуазель Ленон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. — Боже мой, что я сделал? — Господи, боже мой, помоги мне, научи меня! — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту в коньках вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. — Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. — Не убейтесь! Надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. — Славный, милый! — подумала Кити в это время, выходя из домика с мадемуазель Ленон и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на любимого брата. И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят кокетство. Я знаю, что я люблю не его. Но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал? — думала она. Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. — Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем. — Стало быть, нынче очень рады будем видеть вас, — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Кити. И она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила. — До свидания. В это время Степан Аркадьевич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. — Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал. — Я очень-очень рад, что ты приехал, — сказал он с значительным видом, глядя ему в глаза. — Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший «до свидания», и видеть улыбку, с которую это было сказано. — В Англию или в Эрмитаж? — Мне все равно. — Ну, в Англию, — сказал Степан Аркадьевич, выбрав Англию, потому что там он, в Англии, был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому и считал нехорошим избегать эту гостиницу. — У тебя есть извозчик? — Ну и прекрасно, а то я отпустил карету. Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова «до свидания». Степан Аркадьевич дорогой сочинял меню. — Ты ведь любишь тюрбо? — сказал он Левину, подъезжая. — Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? — Да, я ужасно люблю тюрбо.